Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Приветствую всех наших радиослушателей. На минувших выходных в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева прошел гала-концерт фестиваля «Виват Рояль», на котором присутствовала первая леди нашей страны Айгуль Джапарова. В пресной речи она отметила, что в рамках подготовки к концерту ей удалось лучше ознакомиться с состоянием музыкальной культуры в стране. Первая леди заявила, что ей отрадно осознавать, что наши музыканты – профессионалы высокого уровня, которые востребованы не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Она подчеркнула, что кыргызский народ имеет богатое культурно-музыкальное наследие, и наша задача – сохранить и приумножить его. В заключение она поблагодарила учителей музыки и родителей, которые стараются привить детям интерес к искусству. Я напомню, что в концерте принимали участие учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений со своими преподавателями, пианисты из всех регионов Кыргызстана, а также студенты, которые сейчас учатся в Москве. В качестве специального гостя мероприятие посетила профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вера Носина. Пианисты исполняли произведения мировой классики и кыргызских композиторов. Сегодня же мы в студии «Радио Спутник Кыргызстан» рады приветствовать организатора мероприятия, директора Центральной детской музыкальной школы имени Шубина, заслуженную артистку Кыргызской республики Гульзинат Суранчеева. Гульзинат, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Во-первых, я хочу поздравить вас с грандиозным, на самом деле, концертом. О нем абсолютно замечательные отзывы и благодарности от детей, от педагогов, которым не всегда в наше неспокойное время уделяется заслуженное внимание. И в том числе поэтому такой вопрос, почему, опять же повторюсь, в наше неспокойное время, когда мы больше говорим об экономике, о политике, о других всяких вещах, все-таки хватило смелости заняться организацией такого масштабного мероприятия, которое посвящено фортепианной музыке в нашей стране?
Спасибо, Тимур, за такой правильный вопрос. Дело в том, что это моя личная точка зрения, и я это к этой точке зрения, к такому мнению пришла уже давно. Я считаю, что пока мы не будем ставить искусство во главу всего, мне кажется, искусство вот это единственная вещь, которая останется в истории, в поколении. Также искусство это единственная вещь, вот, которая спасет людей вот от этих всех перечисленных выше вами проблем. Угу. Поэтому я твердо убеждена и считаю, что если у нас в стране будет развиваться искусство, и оно будет прививаться должным образом населению, то есть само собой все остальное потихоньку станет на свои места.
Угу. Расскажите, пожалуйста, о том, как организовывался данный фестиваль, когда вообще пришла идея организовать фестиваль «Виват Рояль», и какие сложности были в организации данного мероприятия?
Да, вот Центральная детская музыкальная школа имени Петра Шубина уже с 2020 года первыми инициативу подняла и проводит международный конкурс ОБОН, где участвуют дети из Средней Азии. В прошлый раз, уже во второй раз, в 2022 году, когда мы проводили, были участники даже из России, из далекой Турции и так далее. Конкурс, то есть наш конкурс уже расширяется. И хочу сказать, что международный конкурс последний раз детский проходил, когда мы были еще в составе Советского Союза. Mm-hmm. С тех пор международные конкурсы не проходили, поэтому мы подняли этот, взяли на себя такую инициативу. Было очень сложно, учитывая то, что нам никто практически не помогал. И мы вот сами назвали, сами как бы авторство на себя взяли и проводим этот конкурс. Конечно, проводя такие масштабные мероприятия, мы приобрели некий уже опыт. Этот конкурс у нас проводится по 4 номинациям. Это фортепиано соло, струнные инструменты, духовые ударные инструменты и народные инструменты. И мы приобрели уже какой-то международный опыт, но так как я сама по специальности пианистка, у меня всегда была мечта что-то сделать именно для пианистов. Вот это и вот основная мотивация была в этом заключена. Потом я очень долго думала, как мне это провести, потому что все такие мероприятия, естественно, требуют финансовой подпитки, потому что это организация, это приглашение международных гостей, содержание их, пока они находятся здесь. И То есть все, начиная от бумаги, заканчивая арендой зала и так далее, и все в совокупности, это все стоит деньги. Поэтому я разработала буквально до деталей все, учла все мельчайшие детали, и когда у меня план уже такой появился, я очень долго думала, и ни для кого не секрет, что мы и так были узкими специалистами вообще в области искусства. Музыканты, специалисты такие, как скрипачи, пианисты, духовики, они всегда были и есть узкие специалисты. Нас очень мало количественно тоже. Если по всей республике, допустим, если сравнительно медицинских работников там до 1,5 миллиона, там юридических, экономических, там 1,2 миллиона, я имею в виду, эти цифры беру из последних статистик, а нас, всех вместе взятых, включая народников, нас всего лишь 2000 там с чем-то человек по республике. Поэтому мы всегда были и есть очень узкие специалисты, особенно такие специалисты, как пианисты, и скрипачи, и духовики. Поэтому, учитывая это и учитывая то, что последние годы соседние страны СНГ предлагают такие хорошие социальные пакеты нашим музыкантам, где содержится хорошая зарплата, обеспечивают жильем, парадными костюмами и так далее. Ну, каждый социальный пакет, предложение, и не только страны СНГ, и дальние зарубежья, и Китай предлагает такие социальные пакеты, так как наше музыкальное образование, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас были вообще были времена, когда у нас были абсолютно мизерные зарплаты, но тем не менее это люди, которые... Я вообще считаю, что музыкант это не профессия, музыкант это вообще образ жизни. Поэтому бывших музыкантов не бывает и не может быть вообще, поэтому... То есть это не абсолютно не профессия, это образ жизни, когда ты посвящаешь всю свою жизнь этому, и что-то вот ты не можешь уйти из этой сферы, потому что в какой-то степени, так как это является образом твоей жизни и твоих помыслов, это является таким как бы жизненным наркотиком, без которого ты не можешь существовать. Поэтому вот... И уже когда у меня зародился план, я очень долго думала обратиться к каким-то, найти спонсоров, но так как у меня уже был такой некий горький опыт, я обращалась, вот когда ОБОН проводила очень крупные компании Кыргызстана, но я поняла, что это очень сложно и не всегда как бы тебе помогают, и... Поэтому я тут уже думала, и вот наши дети, благодаря вот это тоже опять, могу сказать, заслуга наших педагогов и наших учащихся, потому что мы очень вот в последние годы, мы очень активно участвуем на всех массовых мероприятиях города, республики, и даже вплоть мы участвуем активно, дети, учащиеся школы и педагоги нашей школы Шубинки, очень принимаем активное участие даже на концертах государственного масштаба. То есть мы в 2019 году участвовали на гала-концерте ШОС. Кроме этого, мы практически выступали почти перед всеми президентами, которые приезжали. Поэтому у нас уже большой опыт. И вот это тоже, знаете, вот наш вот этот неиссякаемый труд, который мы вот изо дня в день вкладывая, внедряем детей, тоже дало огромную помощь, оказало, потому что нас уже все знают. И воспринимают очень серьезно, и уже понимают, что наше дело такое благородное, и как бы несет большую культуру в население, скажем так. Поэтому я решила вот обратиться с письмом к Айгуль Джапаровне. В этом письме я подробно расписала вот наше состояние, вот что нам нужно, для чего цели и задачи данного мероприятия. В общем, очень емко расписала все, что... И буквально, вы знаете, я очень благодарна Айгуль Джапаровне. Мое письмо дошло до адресата, и буквально через неделю мне позвонили, и она лично меня приняла. За это и благодарность. Я, во-первых, не ожидала, что это так будет быстро, и что... Причем, когда мы встретились, она оказалась таким очень культурным, таким довольно таким понимающим очень человеком, который абсолютно не безразлично будущее нашей страны и тем более будущее нашего молодого поколения. И мы, когда при личной встрече мы обсудили, она спросила, вот я ей уже четко рассказала свое видение, в каком формате я хочу сделать, кого бы я хотела пригласить и так далее, что в рамках фестиваля я бы хотела провести все-таки, чтобы пришли знатоки искусства, приехали и все-таки как бы поделились методикой своей, потому что для нас это всегда как глоток свежего воздуха. Мы в этом, ну, то есть у нас такая профессия, у нас никогда не бывает последней инстанции истины. То есть мы все время в поисках, все время работаем, все время занимаемся и все время ищем новые трактовки, как сказать, новые варианты, лучшие варианты исполнительского мастерства. Угу. Поэтому это особенность нас, одна из важнейших специфических особенностей нашей профессии, наверное. Поэтому, учитывая то, что сейчас в мире глобализации, сейчас очень много вариантов трактовки, но все равно русская школа фортепианная, она всегда была эталоном и остается. Поэтому мы решили пригласить вот Веру Борисовну Носину, так как это знаковый человек для нашей культуры, и так как она многие годы, уже порядка 30 лет, наверное, если не больше, может, я могу ошибаться, что за эти годы все, кто когда-то поступал из Кыргызстана в Россию, именно она никогда не отказывает и берет наших детей и дает им высшее образование, они получают. Потому что мы прекрасно понимаем, что это не так-то просто. В Гнесинке, насколько я знаю, учатся со всего мира. И из Италии, и из Китая. То есть там это не как здесь у нас, а там конкурс огромный.
Да,
и,
да, да.
И то есть, естественно, нужна поддержка особое, чтобы поступил кто-то из Кыргызстана.
Приходится,
так, да,
по крайней мере, претенденту уделять огромное количество,
конечно,
внимания, готовить,
да,
человека,
да,
на протяжении многих лет.
Да, поэтому, знаете, мы этому человеку благодарны. В свое время, я помню, именно Оскар Акаев, Акаевич Акаев ей дал звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики за то, что она проехала по всему Иссык-Кульскому региону и делилась своей методикой с педагогами музыки. Ну и скажу, что с тех пор она очень достойно несет это звание. То есть она постоянно оказывает помощь и получить образование нашим студентам, и также методическую. И в этот раз она приехала не с пустыми руками. Она привезла две книги, автором которой является она сама. Это книга «Символика произведений Баха», и вторая книга, уже новое издание, новое, видимо, недавно свежее, которое она написала, это «Символика французских сюит Баха». Лен, меня что порадовало, то, что на лекции, вот, которую проводила Вера Борисовна, вы представляете, из регионов, даже из Атбаши, из Нарына, вся Чуйская область, то есть это так, Токмок, Сокулу, Карабалта, то есть все музыкальные школы, плюс Иссык-Кульская область, это Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол, из Талаской области. То есть я, во-первых, сама не ожидала, что, понимаете, вот о чем я и говорю, что это как глоток свежего воздуха. То есть все педагоги, которые там еще остались по классу фортепиано, то есть они все нас приехали сюда. Некоторые даже, вот я когда с ними лично общалась, вот я узнала о том, что некоторые прям буквально вот приехали, чтобы послушать лекцию, и тут же у них был билет на обратно, представляете? Вот насколько это было важно для людей. И вот из США участвовали у нас вот из двух школ. Это школа имени Петра Чайковского и школа имени Саида Бекмурата. Первая, вторая, mm-hmm. первые, вторые музыкальные школы, которые находятся в городе Ош. Там оттуда приехали тоже дети, они участвовали на гала-концерте с педагогами. Их дорогу полностью оплатили вот из фонда Гульджапаровны. Также гостей из Москвы полностью дорогу оплатили из ее фонда. И все выходящие расходы, то есть это гонорары там, ведущих, оркестра и так далее, вот эти все расходы взяла на себя Гульчапаровна, за что я очень благодарна. Поэтому концерт удался, конечно, мы пошли на большой риск, потому что обычно формат классического концерта, он уже давным-давно определенный, он уже традиционный всегда, да, как бы во всех, где бы ни проходили классические концерты, они уже, у них есть такая своя традиционная установка, а мы в этот раз пошли против этих традиций, сделали концерт нон-стопом, и вся информация, какое произведение звучит, кто исполняет, сколько лет исполнителю, у кого занимается и так далее. Вся эта информация не объявлялась ведущими, а это все было на проекторе. Угу. Поэтому это была новизна. Я на этот шаг осознанно пошла, потому что это была моя идея, и я пошла на это осознанно для того, чтобы сэкономить время, чтобы охватить больше участников. Потому что на объявление практически каждого исполнителя это выход, заход ведущего, плюс еще слова, это 5 минут уже отбирает. Когда ты на эти 5 минут можешь еще одного участника внедрить. Всего на концерте участвовало 23 пианиста. Это вообще успех, на мой взгляд, потому что мы охватили все ветви образования. Начали со школ. Там были, самому маленькому исполнителю было 9 лет, а самому старшему 43.
Что играл самый младший, если не секрет, мне просто интересно.
Самая младшая девочка, она приехала из США, она играла Малдобасанова вальс. Поэтому мы охватили все ветви образования, это детские музыкальные школы, потом музыкальные спецшколы имени Мухаша Абдраева, потом музыкальное училище, потом консерватория, потом аспирантура и уже состоявшиеся мастера, скажем так. Поэтому, знаете, концерт прям на одном дыхании прошел. Я очень переживала, чтобы как бы... как правильно ли воспримут мой формат вот такой нон-стопом, чтобы концерт такой классический. Вы знаете, я вот уже 2 дня, у меня телефон прям разрывается, все меня благодарят. Педагогам было очень приятно, потому что, как правило, закадровый голос всегда просто педагога фамилию объявляют и не более. Хотя основная работа 90%, каждый ученик — это зеркальное отражение своего педагога. То есть педагог вкладывает все свое время и душу, чтобы что-то сделать с учеником, понимаете? И основная работа, основная нагрузка на них, поэтому им было очень приятно, что на таком формате, такой огромный проектор, и на нем впервые, вот они мне говорят, что впервые педагога вот наравне с исполнителем так достойно представили, что мы очень довольны, ну, им было очень приятно.
Люди наконец-то увидели, кто стоит за
конечно,
учеником.
Конечно, конечно, потому что у нас, я знаю, что у вас тоже музыкальное образование есть, поэтому вы прекрасно понимаете, что мы, когда идем поступать куда-то, мы поступаем не в конкретный вуз или там учреждение, мы поступаем к конкретному человеку.
Конечно.
Потому что у нас это очень важно, у кого получать образование.
Естественно,
поэтому,
конечно.
Да, это у нас без этого никак. Поэтому, и тем более, мы всегда стараемся по одной линии передавать. То есть, если у тебя учитель по такой-то школе идет определенная, то есть по этой линии надо продолжать, чтобы методика была одна.
Ну, со своей точки зрения могу сказать, что если бы не Светлана Александровна Кривопалова, мой преподаватель, вряд ли бы я закончил бы эти 7 лет музыкальной школы.
Кстати, хочу сказать, что Светлана Александровна, она и была, и до сих пор является флагманом в нашей школе, потому что вот, несмотря на то, что в свои преклонные годы ее ученица тоже принимала участие.
Прекрасно.
И до сих пор она держит марку, как говорится, и до сих пор, ну, мастер есть мастер.
Это огромный и, наверное, самый ценный в мире опыт, мне кажется.
Конечно,
умение
конечно.
Взращивать новое поколение не только музыкантов, но и, в принципе, преподаватель, педагог, учитель. Это то, благодаря чему, как вы вначале сказали, скорее всего, и держится наше общество. Я с этим абсолютно согласен. О смелости, в том числе, несмотря на огромные риски, как вы говорили, да, на огромные организаторские усилия, вы, тем не менее, вышли на сцену.
Да.
Скажите, как у вас хватило сил на все это дело?
Этот вопрос задают мне уже какой день все.
Да-да-да.
Вы знаете, вот я поняла, что вот я уже 5 лет как руковожу школой, а до этого я с ними проработала более 10 лет как педагог. Просто поэтому, знаете, я поняла одну вещь, что, ну, на мой взгляд, быть чиновником очень просто. В том плане, что сидеть, подписывать, рутину делать ежедневно, это очень просто. Я поняла одну вещь, что если ты хочешь, чтобы твой коллектив, тем более учитывая то, что у нас творческий коллектив, если ты хочешь двигать этот коллектив в творческом плане, ты должен сам двигаться в первую очередь, понимаете? Ты должен быть образцом для них. Я это поняла уже вот, ну, последние 4 года точно, понимаете? Первый год, может быть, я это, если даже интуитивно понимала, но до конца не осознавала. Последние 4 года я по этому направлению очень много над собой работаю. Я не пропускаю ни один концерт, который у нас в школе проходит. Я везде стараюсь играть. То есть, допустим, у нас проходят тематические, там, 150 лет Рахманинова, вот там отмечаем, там, юбилейный какой-то концерт, лекция для детей делаем, или знакомим детей с музыкальным инструментом. То есть, разного рода, вот эти просто текущие, скажем так, концерты, которые по плану идут, которые мы проводим. Но там тоже я всегда стараюсь где-то что-то обязательно быстренько выучить и сыграть. И, знаете, я потом уже по результатам своей работы я вижу, что это на самом деле, оказывается, огромный катализатор. Вот то, что я в прошлом году съездила на международный конкурс, где участвовала там 35-50 в категории, да, ну, казалось бы, ну, зачем мне, я уже всем все доказала, ну, зачем мне еще это надо было, да, ну, казалось бы. Я когда приехала, я посмотрела на реакцию своих коллег, как они вдохновились. Вы понимаете, вот они стали все заниматься, стали все над собой работать. То есть, понимаете, оказывается, и дети, вот самое главное, вот задача, вот основная задача была вот привлечь внимание, в том числе и родители, отношения, да, изменить. И это нам удалось, потому что вот... Во-первых, в зале было очень много детей. Вот на гала-концерте было очень много детей. Это учащие, не только учащиеся, это были вот абсолютно люди, которые не имеют отношения к музыке, и те, которые и имеют отношение к музыке из разных учреждений. У меня такое ощущение было, как будто весь город собрался, потому что еще там... Куча людей на улице остались, потому что уже мест не было, и стоячих даже мест не было. Поэтому задача удалась в том плане, что мы привлекли большое внимание детей и взрослых, то, что музыкальное образование очень важно. И, естественно, то, что я сама сыграла, вышла на сцену, тем более я играла Грига, очень редко исполняемое произведение с оркестром, но музыка Грига, она вся охвачена таинственностью,
конечно,
да, и
мистикой.
Вот именно детским образом таким, да, вот, что вот всегда у него там шествие гномов там или еще
конечно,
что-то.
Конечно, образы
все
очень яркие.
Да, образы яркие, сказочные, поэтому специально подобрала этот концерт, и чтобы было понятно и ясно, и детям, и простому обывателю, не обязательно музыканту. И мне кажется, вот наша идея, задумка удалась, потому что просто там зал взорвался, можно сказать, после окончания концерта. Просто они были в восторге. И знаете, вот я даже по глазам родителей иногда чувствую, вот когда я провожу собрание, да, вот они, когда они видят, что ты тоже исполнитель, они очень хорошо начинают осознавать то, что а вот какой может быть потом мой
они
ребенок.
Видят
они уже
продукт,
ассоциируют
так.
С тобой, понимаете? Угу. Они уже вот... Поэтому я уже это давно поняла. Надо в первую очередь самой что-то делать для того, что если ты хочешь, чтобы коллектив что-то делал.
Как справились дети? На самом деле дети, которые занимаются музыкой, которые учатся, они постоянно должны выполнять абсолютно не детский поступок.
Да.
Выходить на сцену. И если ты пианист начинающий, то, естественно, обуздать этот масштабный, огромный инструмент. Очень мило смотреть на фотографии, когда действительно дети... сидят, и они уже исполнители, они уже на большой сцене. Это огромные, переполняющие тебя эмоции, которые действительно тебя очень сильно меняют на долгие годы вперед. Расскажите, пожалуйста,
конечно,
как участники справились?
Ой, когда мы полтора месяца назад, я сделала первое прослушивание, я просто... В какой-то момент у меня какой-то в голове произошел такой стресс, и я испугалась, потому что я понимала, что не дай бог, вот если кому-то что-то не удастся. Поэтому, знаете, это такая ответственность. Мало того, что самой надо заниматься, потом надо еще заниматься организацией, со всеми вытекающими, там обстоятельства разные вытекающие бывают. Потом... буквально вытягивали каждого ребенка из каждого учреждения и работали, приглашали в Шубинку. Там уже к одному преподавателю подключались по два, по три человека. И это было очень... На самом деле проделана была огромная работа над каждым пианистом, который выступал на этой сцене. Потому что... По-другому как? У нас такая профессия, у нас столько, да.
Это поэтому, профессия на сцене.
Да, эта работа была проделана огромная. Мы все время искали и спорили по каким-то пунктам, и, что так лучше будет, нет, так будет лучше. Поэтому пережили многое. Но это, я думаю, что, знаете, это дало нам всем огромный опыт. Мы от этого приобрели большой опыт, в первую очередь. И... Потом вторая задача была, вот смотрите, тоже, вот, допустим, мы уже вот взрослые музыканты, мы выходим на сцену, мы знаем, мы понимаем, что такое обертоны, как надо с ними работать, и мы можем дать пространственное звучание, учитывая понимание уже профессиональное, колоссальный опыт, знания. Ты можешь дать пространственный звук в такой огромный зал.
Конечно.
А детям говорить о пространственном звуке, это просто, я не знаю, это с ними очень рано об этом говорить. Это только уже когда ты студент, и что-то и у тебя есть хотя бы некий какой-то жизни, но тогда с тобой начинают о таких вещах разговаривать. Поэтому мы очень переживали, что дети просто исчезнут на такой большой сцене, потому что... И то мы, ну, как бы театр, опера, балет, наши дети как бы привыкли выступать там в зале Шубинки, да, в зале училища, консерватории максимум. Там зал там
на 300 человек,
на 300 человек, там вот эти наши залы. А тут, извините меня, там высота потолка, да, там театр, опера, балета там на 900 человек, и очень было сложно, особенно накануне, когда у нас был генеральный прогон, мы слушали детей со всех углов, и все-таки потом решили озвучить, и, в общем, учли все моменты, и самое главное, вы знаете, это все не зря. В итоге получилось на гала-концерте именно как так должно было быть.
Угу. Вот. Поразительно, действительно. Я вот все это время еще думал, что дает ребенку музыкальное образование? Умение работать и добиваться своей цели. В будущем это очень сильно пригождается, мне так кажется, по крайней мере. Давайте поговорим немного об этом, потому что вот благодаря данному фестивалю «Виват Рояль» очень редко так случается, что действительно вся культура исполнительского фортепианного искусства, деятельность педагогов, она вышла из стен образовательных учреждений на большую сцену. Многие это увидели, многие удивились, говорили, что мы даже не представляли, что у нас есть и развита данная сфера на таком уровне, хотя, казалось бы, мы очень любим критиковать нашу культуру, но иногда лучше ей помочь, чем критиковать, это уже другая точка зрения. Тем не менее, в любом случае, если вы проведете эксперимент, если где-нибудь у вас завалялся инструмент, фортепиано, и вы дадите объявление о том, что вы намерены его продать, вы его продадите очень быстро.
Да.
Инструменты идут на расхват.
Да.
Интерес к музыкальному детскому образованию очень и очень большой.
Да.
Иногда это, я вот не знаю, с чем это связано. Это связано с модой, с желанием дать ребенку прикоснуться к чему-то прекрасному. Ваша точка зрения, почему до сих пор Действительно, детское музыкальное образование пользуется очень и очень большим спросом у нас.
Но, на мой взгляд, это не всегда так было. Были, вот, например, я помню, что лет 15 назад у нас не хватало абсолютно нагрузки, потому что это были на самом деле очень тяжелые времена, и музыкальное образование, оно всегда было платным, и даже, возможно, у людей не было даже на это средств, чтобы давать детям музыкальное образование. А на сегодняшний день это все хорошо, слава богу, это стоит вообще очень дешево, музыкальное образование. Вообще, и мы должны на самом деле быть благодарны тоже, знаете, вот то, что как бы нам не было экономически, там какие бы перепады не были бы, несмотря на это, мы сохранили вот эти все ветви образования, музыкального, профессионального образования. Потому что не надо далеко ходить, в соседних странах этого нету. Скажем так, это было все уничтожено за годы суверенитета, и даже экономически развитые страны, хочу сказать, что, вот, допустим, Корея, там нету такого образования, понимаете?
А если хочешь такое образование, то плати очень много денег.
Ну, конечно, и это стоит очень дорого. В нашем случае у нас, во-первых, 87 детских музыкальных школ по всей республике. И они все функционируют. Конечно, так как специалистов очень мало осталось, кто-то поуехал, кто-то там еще что-то. В общем, некоторые специальности в некоторых учреждениях закрыты. Но они все до сих пор они являются государственными учреждениями. Государство туда выделяет деньги, то есть содержит заработную плату, здание и так далее. Все полностью, это, как говорится, сохранено это все. И слава богу, потому что я... Когда узнала, что в таких дальних регионах, вот когда стала руководителем и непосредственно стала уже изучать это все, когда я узнала, что у нас в дальних регионах даже есть такие музыкальные школы, такие же, и они учатся по таким же, по нашим учебным планам, я просто была поражена, понимаете, потому что кажется, как будто только в столице, что нет, на самом деле все это сохранено по всей республике, и слава богу. И оно, если в городе Бишкек это стоит копейки, а в регионах в 3 раза дешевле. То есть там музыкальное образование, могу просто к примеру привести, вот что в Чуйской области, допустим, в городе Токмок, там музыкальная школа месяц обучения музыке стоит 150 сом. Ну, это просто смешно, понимаете? Согласен. Поэтому мы должны благодарить, что у нас еще вот это все сохранили, что не позакрывали, издания не отобрали ни у кого, понимаете? Это нормальные издания, нормальные школы. Вот в любой регион приедешь, это нормальная, аккуратненькая школа. Там, например, конечно, у них контингент учащихся не такой, как в столице, допустим, у нас в Шубинке 1000 детей. Там контингент учащихся, допустим, самая большая школа, 150 человек, 120 человек. Но, тем не менее, для этого района это хороший контингент. Поэтому, знаете, я вообще благодарна, что мы это все сохранили, на удивление. Просто я была поражена. И все три вот... Ну да, у нас есть свои проблемы, там все это. А сейчас современные родители, вот что я... Каждый родитель сейчас современный хочет научить ребенка. Просто, мне кажется, сейчас на образовании помешаны современные родители. Они хотят, чтобы дети владели языками, занимались спортом, там, занимались музыкой. И также музыка очень сейчас, как бы, особенно в столице, как вы сказали, она очень модна, музыкальное образование. Тем более мы прекрасно видим, что когда ты едешь за границу, вот наши у нас, да, на примере наших выпускников могу сказать, вот они вот, допустим, закончили только Шубинку, потом не стали продолжать свое музыкальное образование, там идти дальше в училище, просто закончили, и потом, закончив общеобразовательную школу, уехали за границу. Мне очень часто пишут наши выпускники и говорят, вот вы знаете, я сейчас в Японии, я сейчас там еще где-то, я сейчас в Америке. Вот даже по социальным сетям мы переписки ведем с некоторыми выпускниками, они сами находят меня, ой, мы так рады, я выпускник школы Шубина, пишут. И вот они рассказывают, что в любом учреждении, там, уже учась в высших учебных заведениях за границей, вот когда есть некие какие-то организовываются концерты, я, говорит, выхожу, играю, там, допустим, сажусь на фортепиано, сыграю, И меня иностранцы, говорит, начинают воспринимать совсем по-другому. То есть они меня сразу, говорит, социальный уровень мой поднимается в том плане, и за границей же музыкальное образование стоит огромные деньги, и они сразу думают, что я, говорит, сын богачей из Кыргызстана.
Аристократ.
Да, то есть, понимаете, вот такие вот разные ситуации. Многие потом, даже не завершив свое музыкальное образование, благодаря этому начинают работать в каких-то учреждениях, там, развлекательных учреждениях, в составе каких-то групп, ансамблей, и зарабатывают благодаря этому себе на жизнь. Поэтому музыкальное образование, ну, это уже не буду повторяться, это, наверное, все знают. И наука это доказана, что она просто делает человека умней, и интеллект, быстрый рост интеллекта дает, и два полушария мозга работают только благодаря музыкальному образованию. Другого такого аналога я не знаю. Абсолютно. До сегодняшнего дня никакого другого нет.
Координация, да, физических усилий, да, умственных одновременно, да, ради одного результата, ради прекрасной, да, музыки. Вот именно поэтому, как мне кажется, иногда случается противоречие, когда родители в погоне за образованием отдают ребенка в музыкальную школу, и при этом не всегда понимают, что это очень большой и поступательный труд. И многие оказываются к этому не готовы. Скажите, пожалуйста, к чему нужно быть готовым самому, если ты родитель молодого человека, который отправляется в музыкальную школу? Стоит ли требовать каких-то больших результатов? Стоит ли требовать какого-то особенного отношения к своему ребенку? И насколько нужно правильно ставить себе цель и, главное, понимать ее, когда ты решаешь, что твой ребенок должен учиться музыке?
Вы знаете, вот порой мне, когда задают такой вопрос, вот говорят, как определить, талантливый ребенок или не талантливый? Да это не определишь. Это, знаете, это талант — это 1%. Да, есть у каждого свои какие-то индивидуальные особенности, харизма какая-то там у исполнителя, да? Но это в музыкальной системе, мне кажется, вот все родители, которые приходят, вначале они не понимают. Вот для этого и делаются вот такие проекты, как «Виват Рояль». Для этого проводятся концерты, лекции. Для этого проводятся... И особенно важно, что вот у нас, например, в Шубинке, у нас очень редко проходят концерты с пустыми или полупустыми залами. У нас вечно битком в зале, потому что нашим, согласен, родителям, они первые вот приходят, первый год обучения, поступили в школу, и какие-то, может быть, месяца три еще ходят такие вот, не понимая, ничего не осознавая. Хотя, когда первый день они приходят, и уже на приемном экзамене, когда их ребенок поступает, мы с ними беседуем. Но это всего лишь на уровне такого диалога, поэтому они особо этому значения не придают. Но потом, когда уже они начинают посещать первые концерты, общешкольные какие-то отделения там, или лекции, разные-разные концерты. Мы это очень часто проводим. У нас сейчас мы первые в городе Бишкек, мы в этом тоже мы новаторы. Мы открыли детскую филармонию. Мы каждый месяц даем, у нас так и называется этот концерт, да, детская филармония. Ежемесячно мы даем концерт. То есть каждое отделение, у нас 8 отделений, из каждого отделения самые лучшие номера отбираются, угу, и детская филармония. Это сборный такой концерт, где и скрипачи, и духовики, и ударники, и поют, и дети, и все. То есть все в совокупности. Мы для чего это делаем? Понимаете, мы в первую очередь воспитываем. Дети эти, которые пришли к нам, уже в наши руки попали, скажем так, да, они и так, мы их воспитаем. Мы воспитываем их родителей.
Понятно.
Этим, понимаете?
Конечно.
И это очень важная работа. И вот когда они уже видят, посещают эти концерты, ой, вы знаете, на глазах эти родители меняются, поэтому я всегда говорю, вы знаете, чем вы будете 100 раз говорить, вот родителям объяснять, вот нервы свои тратить или время свое, приглашайте родителей на концерт. Вот после концерта наши все родители на отпадут. Глазах, все вопросы отпадают. Они уже начинают понимать, что это нужно время. Потом они, вот у кого, допустим, ребенок выступил, тот в эйфории счастливый выходит. А тот, у кого не выступил, он начинает бежать к завучу или ко мне бежать. А почему? Когда мой ребенок? Я говорю, так надо усилия прикладывать, заниматься.
Мотивация
у нас возможность, мы только рады выпускать. Мы готовы каждого выпускать на экзамене, если он будет соответствовать.
Ребенка ведь нужно еще и дома готовить.
Конечно.
Нужно усаживать его за инструменты, наблюдать за тем, может быть, если ты не понимаешь конкретно, что происходит, но, по крайней мере, вот от сих до сих.
Да, вот теперь
я хотела к этому перейти.
Вот. В музыкальном образовании очень важна систематичность. Больше от родителей, вот ко мне, когда заходят родители, я говорю, я прекрасно понимаю, вы там юрист или бухгалтер или еще, вот, потому что первое, что говорят тебе родители, ну и мы же не музыканты, как нам помочь? И вот это их как бы замечание и претензия сразу, да, вот как бы сразу претензия, ну мы же не музыканты. А я говорю, вы знаете, я сама из Сысыкуля приехала. У меня родители сельские простые люди. Но я стала музыкантом, причем хорошим музыкантом. И я говорю, мои родители до сих пор не знают, что такое вообще до. Понимаете? И ничего страшного. Понимаете? В музыкальном образовании самое важное – это систематичность. То есть я им просто простым языком, я даже на собрании общешкольном, родительском собрании, я всегда говорю, ваша задача от вот расписание, вот распорядок дня составляешь ребенка, и каждый день один час – это музыка. Вот просто балам садись за инструмент, открывай, понимаешь, что сам он как делает, это уже не ваша проблема. Ваша задача – сажать ребенка за инструмент. Все. Больше это же не так сложно, правда же?
Для дневник посмотреть,
да,
что задано.
Не надо ничего делать, просто сажать ежедневно Хорошо. Ребенка за инструмент. Он правильно там делает, это неправильно, это уже задача педагога.
Угу.
Вот если он что-то сделал, ну где-то неправильно, он придет на следующий урок, педагог это исправит, понимаете? И в этом деле просто систематичность надо. Садиться за инструмент. Вот мне уже сколько лет, я уже, ну, казалось бы, да? Я каждый день сажусь за инструмент. Потому что, ну, я себе не представляю, что, ну, как я могу сегодня вот не поиграть, понимаете? И я думаю, что, ну, вот, это любой музыкант так себя ведет, понимаете?
Абсолютно.
Хороший музыкант, он будет себя так вести, понимаете? Мы не можем, вы, наверное, прекрасно знаете, у вас вот родители же музыканты, вы прекрасно знаете, куда бы мы ни ехали, мы свой, что первое берем, это наш инструмент. Или думаем, где нам там заниматься.
Абсолютно, да. И разговоры все тоже только о музыке, понятное дело, и об учениках, о проектах и всех других вещах. Поэтому закономерным будет вопрос, когда ждать следующего фестиваля «Виват-Рояль». Будет ли такая возможность, как вы себе это видите?
Конечно, это моя мечта, чтобы вот... Тоже, чтобы этот наш на этом мы не остановились, и чтобы он стал ежегодным. Понимаете, конечно, я для этого сейчас обещать никому ничего не буду, потому что я сама еще должна понять, каким образом это сделать, и дай бог у нас все получится, я думаю.
Мы просим. Это я скажу лично от себя, от тех людей, которых я знаю, и, конечно же, помня, что такое выход на сцену, когда ты ребенок. Да, конечно, случаются удачи, неудачи, да, иногда это бывают слезы, иногда слезы горя, иногда слезы радости, но действительно это воспитание.
Да.
Мне кажется, это делает людей сильнее и, главное, прекраснее внутри.
Да.
Большое вам спасибо за вашу работу, большое вам спасибо за этот фестиваль, желаем вам больших успехов. Я напомню, что сегодня у нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была директор Центральной детской музыкальной школы имени Шубина, заслуженная артистка Кыргызской республики Гульзинат Суранчиева. Гульзинат, большое спасибо.
Вам спасибо.